Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Автор цикла Борис Чернов посвящает его памяти своей жены Надежды. Передачи цикла подготовлены в соавторстве с Андреем Аполлоновым и Владимиром Нефедовым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Прозвучало музыкальное вступление к опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко» «Океан, море синее» в исполнении оркестра Большого театра под управлением Николая Семеновича Голованова. Это вступление будет музыкальной заставкой к циклу радиопередач, посвященных исполнительскому искусству великого русского музыканта Николая Семеновича Голованова, но не только ему, но и выдающимся русским вокалистам. Несколько позже вы поймете, почему и им. А Миколой Селяниновичем Николая Семеновича Голованова называл прекрасный русский композитор и дирижер его учитель и старший друг Михаил Михайлович Политов Иванов. Сразу заметим, что этот цикл, по крайней мере, первоначально задумывался для слушателей малоискушенных или совсем неискушенных в классической музыке. Зачем давать этот цикл на радио? По нескольким причинам. Первое. Само по себе творчество Голованова – явление уникальное и поразительное. Лично, по моему мнению, из всех известных нам по аудиозаписям великих дирижеров XX века, Голованов самый великий. Того же мнения придерживался и ныне покойный Евгений Федорович Светланов, который слышал Голованова и вживую. Вторая причина. Творчество его было связано со многими выдающимися деятелями искусства, науки, политики и так далее. Для примера приведем несколько имен. Рахманинов, Глазунов, Скрябин, Танеев, Шаляпин, Собинов, Нежданова, Обухова, Ермолова, Станиславский, Яблочкина, Качелов, Москвин, Асидора, Дункан, Анна Павлова и Татьяна Гельцер, Васнецов, Нестеров, Коровин, Головин, Кончаловский, Бернард Шоу и Бальмонт, академики Лазарев, Капица, Бурденко, хирург, Сталин, Ворошилов, Бубнов и многие другие. Третья и едва ли не главная причина – чудовищный упадок культуры вообще, музыкальной в частности, в области классической музыки тоже. А теперь немного об особенностях дирижерского почерка Николая Семеновича. Музыка в его исполнении ярка, иногда до ослепительности, очень эмоциональна, и когда характер ее позволяет, звучит мощно, могуче. И это при том, что Голованов великолепный и музыкальный лирик, и колорист. Часто звучание очень контрастно и по громкости, и по темпам. Исполнение психологично, как это может не показаться странным. Оркестр всегда поет. Даже на предельной звуковой мощности, при резких синкопах и при музыке, лишенной, казалось бы, ярко выраженной мелодии. Музыка в его исполнении всегда живая, одушевленная. Как бы вновь создавая музыкальные произведения, а Николай Семенович всегда являлся соавтором исполняемого. Он как скульптор, отсекая все лишнее от камня, создает четкую, стройную и мощную архитектонику этого произведения. Несколько раз повторялось слово «могучий», и это не случайно. Николай Семенович действительно могучий. Могущий музыкант и в смысле мощный, и в смысле могущий. В музыкальном исполнительстве он как дирижер мог почти все, если не все. Собственно, музыкальная часть этой передачи предваряется музыкальным эпиграфом из 5 номеров отдельных частей музыкальных произведений. Первый номер. Первая часть второй богатырской симфонии Александра Порфирьевича Бородина. Второй номер. Песня «Сольвейг» из музыки Эдварда Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». Третий номер. Листок из альбома из сюиты Дмитрия Романовича Рогаля-Левицкого «Листья Анна». Четвертый номер. «Эх ты, Ванька». Вторая песня из 3 русских народных песен в обработке Сергея Васильевича Рахманинова. Пятый номер. «Ариозо Роберто» из оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта». Исполнители. Сергей Иванович Мигай, Большой хор и Большой симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Николая Семеновича Голованова. Записи 1937-1953 годов. Thank you.
Thank you. сверкающий искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей, со страстную негой мне дивно полно, в лицо опьяняет лицо.
Теперь несколько слов о самом цикле. Он задуман как музыкально-литературный, где минимум половина времени будет уделена музыке, а остальная часть – воспоминаниям Николая Семеновича и о нем, письмам Николая Семеновича и других. Иногда истории создания музыкального произведения и или о композиторе его сочинившем, иногда комментарию к исполняемому. В передачах же о вокалистах, статьи, заметки о них, воспоминания их самих и воспоминания о них. Существенное замечание. Когда вы будете слушать музыку, то важно иметь в виду следующее. Запись музыки, как бы она ни была совершена в техническом смысле, никогда не заменит ее прослушивание в концертном зале или опере. Другой момент связан с тем, что абсолютное большинство записей Голованова сделано в 1937-1939 годах и в 1942-1953 годах. Все записи Николая Семеновича монофоничны, некоторые из них весьма плохого качества звучания, хотя таких немного. Если вы все это примете во внимание, то точнее поймете масштаб великого музыканта. Заранее просим прощения за возможные неточности и прочие недостатки, возможные в цикле, особенно у музыкантов и слушателей с музыкальным образованием, так как сами такового не имеем. Главное и хотелось бы единственное, что нам дало дерзость начать этот цикл, это любовь к музыке, особенно русской, к нашим великим исполнителям ее, к русскому искусству». Перед тем, как перейти к музыкальной части этой передачи, начнем читать отрывки из книги Н.С. Голованов. Всесоюзное издательство «Советский композитор. Москва. 1982 год». А именно, фрагменты из предисловия Елены Грошевой, названные от редактора-составителя. О Голованове мало сказать «неповторимый». Более подходит к нему эпитет «уникальный». Художником богатырского склада назвал дирижера один из авторов воспоминаний. Голованов за дирижерским пультом представлялся истинным исполином, умевшим одним мановением руки и властным взглядом подчинить своей пламенной воле всех многочисленных участников спектакля, давая слушателям незабвенные минуты эстетического наслаждения. Вспоминается постановка Большим театром Бориса Годунова «Мусоргского», осуществленная в первый послевоенный год. Подготовленный с большим энтузиазмом и тщательностью, спектакль, тем не менее, не ладился. Но вот, все взял в свои руки Голованов, и, хотя остались те же декорации, мизансцены, пели те же певцы, спектакль словно подменили. Он зажил, обретя внутреннюю динамику, поражая грандиозным масштабом музыкальной концепции, волнуя до глубины души каждым звуком, каждой фразы оркестра, хора и солистов. Этот гигант-громовержец, только что высекавший из партитуры «Прометеев огонь», мог быть очень тонким и чутким лириком, извлекая из оркестра нежно колышущиеся звуки, завораживающие своей светлой безмятежной красотой. Тот, кто слышал Садко под управлением Голованова, никогда не забудет, какими богатейшими лирическими красками он рисовал вторую картину оперы. Как серебристо, хрустально чисто и душевно звучала у него знаменитая «Лебединая тема», каким глубоким любовным томлением был напоен дуэт Волховы и Садко. Три фундаментальные послевоенные постановки опер «Борис Годунов», «Садко» и «Хованщина» оставлены нам в наследие Головановым. Голованов, человек с истинно широкой русской душой, сделал бесконечно много, и все, что он сделал, результат его неустанной потребности в творческом труде, страстного, бескорыстного служения родному искусству. «Я живу и работаю так же, как и всю мою жизнь, то есть очень много», – писал Николай Семенович Марии Петровне Максаковой. В самозабвенном увлечении своим делом Голованов не гнушался даже самой черновой работы. Борис Александрович Покровский вспоминает, что как-то зайдя к Николаю Семеновичу домой, очевидно, это было время их совместной работы над постановкой «Садко», он застал дирижера, ползущим на четвереньках по полу, усеянным листами оркестровых партий. Голованов сам проставлял в них нужные ему нюансы. Примечательно, что неиссякаемая энергия и трудоспособность Голованова никак не связаны с какими-либо честолюбивыми стремлениями. При всей властности своей творческой натуры в жизни он был очень скромен, даже застенчив. Уже пожав первые лавры большого успеха, выступая в Москве и за границей с синодальным хором, 24-летний Голованов отказывается от лестного предложения Зимина занять место за дирижерским пультом в его театре. Молодой музыкант предпочел скромную должность помощника главного хормейстера Большого театра Авранека. Увлеченно, с огромным интересом знакомится он со всей сложной кухней оперного спектакля. В начале 1919 года, когда известный дирижер Кусевицкий предложил Голованову провести два концерта в Петрограде, Николай Семенович в письме к композитору Пащенко просит его узнать, как к этому приглашению относится коллектив оркестра. Наконец, когда в том же году Немирович Данченко, возглавляющий директорию Большого театра и ставивший «Снегурочку», хочет поручить музыкальное руководство спектаклями Голованову, он отказывается, объясняя это тем, что не хочет обидеть Вячеслава Ивановича Сука, главного дирижера Большого театра, особенно почитавшего Римского-Корского. Второй причиной он выставляет недостаточное знание оперы. Даже свой дирижерский дебют в Большом театре «Сказка о царе Салтане», ставший его победой, Голованов проводит как бы поневоле, уступая твердому настоянию Малиновской, тогдашнему директору Большого театра. К сказанному надо добавить, что Голованов был талантливым композитором. Критика сулила молодому композитору большое будущее, называя его прямым наследником Римского-Корского и Лядова. Голованов дирижер, блестящий организатор коллективного творческого процесса, заслонил в нем композитора. Кипучая, темпераментная натура Голованова находила удовлетворение только в действенном общении с бескорыстно любимой музыкой, в непосредственном сотворчестве с оркестром, хором и певцами. Не случайно дирижер больше всего любил оперу как наиболее масштабный жанр, в стремлении сделать их подлинными художниками и мастерами своего дела. В этом сказался незаурядный педагогический дар Голованова, воспитавший не только множество видных музыкантов, но и целые коллективы. А чего стоит признание Станиславского? «Еще лучше я стал понимать все духовные тонкости, скрытые в музыке, после моих занятий с дирижером Большого театра Николаем Семеновичем Головановым, который прекрасно чувствует человеческую психологию в музыке». Конец цитаты. Но занимая в течение более 30 лет руководящие посты в Большом театре, в Большом симфоническом оркестре радиокомитета, в студии имени Константина Сергеевича Станиславского, в консерватории – участвуя в работе многих общественно-выборных организаций. Николай Семенович никогда не позволял себе использовать свое положение для пропаганды собственных произведений. На памяти автора этих строк всего 2-3 концерта, где Нежданова, Максакова и Шпиллер спели несколько его романсов. Эти свойства таланта Голованова, как и весь его творческий образ, раскрываются в содержательных воспоминаниях его учеников и соратников. Особый интерес представляют публикуемые в сборнике высказывания самого дирижера. На редкость обаятельны в своей простоте и человечности письма Голованова к родным и, конечно, его переписка с Антониной Васильевной Неждановой, так ярко выявляющая чистосердечность их отношений и глубокое взаимное уважение. Конец чтения фрагментов статьи Грошевой. В конце передачи прозвучит торжественная увертюра Петра Ильича Чайковского, 1812 год, которая была написана для концертов на художественно-промышленной выставке в Москве в 1881 году. Была она исполнена и на открытии Храма Христа Спасителя в мае 1883 года. Для Голованова эта музыка, можно сказать, знаковая. Николай Семенович редко возвращался к переписям ранее уже записанного, тем более 3 раза записывал одно и то же. Таковых в списке его записей числится всего 4, а 1812 год записано аж 4 раза, и все эти записи, Бог даст, будем слушать. Далее. Нам известно, что Николай Семенович долгое время, к сожалению, я по молодости и глупости не спросил, сколь долго, добивался у властей публичного исполнения этого произведения. Можно предположить, что он начал эти попытки с начала Великой Отечественной войны, так как первая запись увертюры датируется 1942 годом. Наконец, ему удалось этого добиться. Правда, в конце увертюры пришлось фрагмент гимна «Боже, царя храни» заменить на фрагмент хора «Слався» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин», что было сделано самим Николаем Семеновичем и с чисто музыкальной точки зрения сделано очень удачно. С большой степенью вероятности можно утверждать, что запись увертюры, которая прозвучит сегодня, сделана во втором отделении концерта, посвященного 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви 16 июля 1948 года в Большом зале Московской консерватории. А в этой связи уместно заметить, что на многих оперных и симфонических партитурах, с которыми работал Николай Семенович, стоят загадочные сокращения из заглавных букв, сделанных Головановым карандашом. ИВ, Б, М, С, 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 Р, но не в том смысле, в каком мы привыкли к этой аббревиатуре, и другие. Расшифровку их мы дадим ближе к концу цикла. Пока же отметим, что Николай Семенович был православным, а главное, глубоко воцерковленным человеком, и этого никогда не скрывал, что послужило в определенные периоды его жизни причиной гонений на него. Его вера является как бы ключом к пониманию его творчества. Без этого невозможно до конца понять то, как ему удавалось добиваться того, чего не удавалось другим дирижерам при исполнении музыки от опер до симфонических миниатюр. Был еще и ключик к этому пониманию, о нем в одной из передач второго десятка. Попутно заметим и то, что большинство больших мастеров русской советской культуры и науки, с которыми Николаю Семеновичу довелось общаться, равно как и большинство солистов-вокалистов, с которыми он работал, также были православными и, надо думать, значительное их число и воцерковленными людьми. Перед тем, как дать запись увертюры, авторы выражают огромную благодарность за содействие в создании цикла сотрудникам музея-квартиры Голованова, сотрудникам телерадиофонда, Центрального архива звукозаписи, сотрудникам других организаций, которые будут перечислены в одной из последних передач. От себя лично выражаю особую признательность Даниилу и моим друзьям Константину и Андрею, без которых этот цикл не смог бы состояться ни в каком виде. Итак, увертюра Петра Ильича Чайковского, 1812 год. исполняет Большой симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета, запись из концертного зала 1948 года.
Thank you. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.